злых духов. Вот они злые, поэтому с ними надо договориться, их надо подкупить. Вот, именно к ним надо обращаться, поэтому со всякими взятками и так далее. Их надо умилостивить. Есть другие варианты, скажем, Вакерева в Уганде есть такое племя. Вот они полагают, что к Богу обращаться нельзя, к Богу, к большому Богу, к истинному Богу. Просто потому, что это неэффективно. Потому что этот верховный Бог, но он не подвержен нашей земной магии. Вот наши заклинания, знания наших шаманов, они говорят, хватает только на то, чтобы повлиять на поведение вот мелких духов, мелких демонов. А тому Богу мы не можем себя навязать. И поэтому, раз экономика должна быть экономной, зачем нам тратить силы на действия, которые заранее известны, они не будут иметь ответа, не дадут эффекта. Если мы в нашей молитве, в нашей магии не можем навязать нашу волю Верховному Богу, он выше этого, зачем мы будем к нему молиться? Мы будем обращаться к тем, кто пониже. Есть другие, скажем, аналогичные повествования. Ну, например, в той же Уганде племя Вапара есть. Они считают, что когда-то Бог жил рядом с людьми и помогал людям. Но он дал людям одну заповедь. Он сказал, никогда не ешьте яиц. А однажды некий змей-искуситель приполз к ним и научил людей есть яйца. Бог очень обиделся и обиженный ушел от них. Но вот здесь, правда, есть проблемы некоторые. Что перед нами? Аутентичный миф этого народа? Или это уже результат такого очень опосредованного влияния деятельности христианских миссионеров, когда они библейский рассказ о грехопадении перевели на свой язык. Но они вот это как бы встроили в свой мифологический ряд, и вот Бога Творца вместо библейского имени Ягва они называют его Мурунги Кьюмбу. Вот с этим Богом произошла такая неприятная история. В каких-то мифологических системах происходит такая вещь, что значит, божество делегирует власть над миром другим духам, которые ниже уровня. Почему? Потому что чем ближе к нашему материальному миру, понимаете, для религиозного сознания, не библейского, а вообще такого языческого, развитого религиозного сознания, больше гнуси, чем материя, быть не может. Материальный мир – это совершенно бездуховность, это мир плотных энергий, так называемых. Это ужасно. Вот. И, конечно же, для истинного духа прикасаться к миру плотной материи – это неприятно, это невкусно, это неинтересно. И поэтому те боги, которые, вот те духи, которые с этим материальным миром имеют дело, это духи низшие. Вот у оккультистов это называется космическая иерархия. И вот как бы тот, кто владеет Землей, называется это дух планетарный логос, или там есть дух Солнечной системы, это уже там, скажем, будет Солнечный логос, в теории, там, в антропософии Штайнера, например. И вот эти логосы, они занимаются делами тех миров, которые им верены, но выше, те высшие духи, энергии, которые выше их, с нашим миром не сообщаются. И вот это очень интересная идея, которая есть и в современном оккультизме, и была она у древних гностиков, раннехристианских еретиков 1-3 столетия. Вот предполагается здесь такая схема, что по мере удаления от Абсолюта с каждой следующей генерацией духов, генерацией божеств, мера присутствия божественности ослабевает. Как бы божество охлаждается к периферии. Вот божественный свет, исходя как от солнца, да, у солнца жарко, а чем дальше к краям Солнечной системы, тем холоднее и холоднее. Вот по этому же образу гностики или современные оккультисты мыслят себе космическую иерархию. Однако, должен заметить, что это не есть древнейшие религиозные представления. Это специально надо заметить, потому что современные оккультисты любят говорить, что они являются носителями древнейших эзотерических знаний. На самом деле, если мы обратимся к более архаичным мифологическим системам, мы увидим, что там имеет место нечто совершенно обратное. Там оказывается, что ученик может быть выше учителя. Оказывается, что детишки бывают акселератами. И бывает, что сыновья вырастают выше, чем папы. И вот поэтому, скажем, в той же шумеро-вавилонской мифологии рассказывается о том, что боги-сыновья, они бывают сильнее, чем боги-отцы. Например, вот некий такой бог Нудимут, о нем пишут вавилонские тексты, что он был мощнее, чем отец, отца его Аншар. Он даже сильнее, чем дед, понимаете, оказался. И поэтому, когда эти такие парубки, здоровые, крепкие, выходят на арену, то они теснят своих престарелых родителей и захватывают власть и на небесах. Значит, получается, что как бы с появлением новых поколений их власть, этих новых поколений, не убавляется, а напротив, возвышается. И дети-боги оказываются сильнее, чем деды-боги. Ну, типичный пример, который известен всем, это то, что произошло с Зевсом, помните, который свергает своего отца, а тот прежде свергает собственного отца Уранус. Аналогичное мы видим и в шумеро-вавилонской мифологии. Мы можем вспомнить, скажем, мифологию хеттов. Вот есть такой, такая поэма хеттская, древнехеттская, это, собственно, западно-семитская мифология, родственники евреев. Эта поэма называется «О царствовании на небесах». При желании вы можете почитать ее в замечательном сборнике, первый том библиотеки всемирной литературы «Поэзия и проза Древнего Востока». И там, вот, скажем, рассказывается такой текст. «Прежде в минувшие годы был Алалу на небе царем. Алалу сидел на престоле, и даже бог Ану могучий, что против богов превосходит, склоняясь у ног его низко, стоял перед ним, словно кравчий, и чашу держал для питья. И 9 веков миновало, как царствовал в небе Алалу. Когда же настал век 10, стал Ану сражаться с Алалу, и он победил его Ану, и Ану воссел на престоле». Так что это достаточно общий такой вот миф. Иногда происходит более как бы спокойно. Ну, скажем, мы не видим в египетской мифологии вот такой борьбы между богами, детьми и сыновьями, успешно завершенной. А там просто вот все-таки, тем не менее, появляется некий вот, скажем, Амон, божество, которое оказывается все-таки так или иначе вне культа. То есть помнит, что это источный бог, какой-то изначальный, но к нему не обращаются в молитвах. Считается, что власть над людьми он передоверил кому-то другому. Ну, а отсюда, естественно, потихонечку рождается некое другое представление. Если вот к этому единому богу обращаться нельзя, значит, надо обращаться к тем, кто поближе. Одно из обоснований, почему к богу нельзя обращаться с молитвой, давал Цельс, языческий философ 2 века после Рождества Христова, написавший книгу «Против христиан». И он там говорил, что христиане подобны лягушкам, которые сидят на краю болота и полагают, что Бог посылает дождь на землю только ради того, чтобы это болото не пересохло и лягушкам было где жить. Вот в самом деле, если в той или иной религиозной системе формула «Бог есть любовь» неизвестна, в таком случае действительно кажется очень странным, зачем же представлять себе, что Бог с большой буквы вдруг будет заниматься нашими мелкими делами. Вот противоположность этому, как бы, самое радостное.